Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать историю древнего мира. И сегодня мы поговорим о религиях от палеолита до возникновения цивилизации. Во-первых, нужно вернуться немного назад. В чем причина возникновения религии? Как она и почему появилась? Этот вопрос, который мы поставили на прошлом уроке во время нашей прошлой беседы, на этот вопрос мы попробуем сегодня подробно ответить. Как и почему появляется религия, то есть вера в иной мир и система взаимодействия с ним. Самый простой ответ на этот вопрос нам дала наука еще в 18-19 веках. И ответ этот в самом деле очень прост, даже изящен и по-своему логичен. Это бессилие человека перед природой. Ну, в самом деле, представляете себе грозу. Я уверен, все бывали под грозой, когда сверкают молнии на полнеба, льет дождь. Дует штормовой ветер, это и сейчас-то современному человеку, который имеет возможность в любую секунду укрыться от непогоды, как минимум при помощи хорошей одежды, и возможно, убежать в каменный дом. Это и для современного человека не по себе. Страшновато, согласитесь, когда такой резкий, огромный звук, сверкание света. А что думал об этом первобытный человек, который не мог нормально не одеться, по нашим, конечно, меркам, не было у него ни каменного дома, какое-то впечатление производило на него, который не знал, что это всего лишь разряд атмосферного электричества, и не более того. При том, что после молнии, например, мог начаться пожар в лесу или, не дай бог, в степи, что просто смертельно опасное явление. Ну и в конце концов, молния даже отдельно взятого человека или животное может убить. То есть человек был полностью бессилен и вынужден был от страха, так или иначе, пытаться взаимодействовать вот с каким-то явлением, на которое он никак не может вообще воздействовать. Из-за чего постепенно родилась идея обожествления тех или иных природных явлений. Ну а дальше, раз есть обожествление, значит, рано или поздно появится персонификация. То есть, за молнией стоит некий бог, который эту молнию мечет в землю для того, чтобы поразить или напугать человека, поведением которого он недоволен, конечно же. Ну, а раз есть некая персона, так ведь с ней же можно поговорить. И таким образом возникает система ритуалов для взаимодействия с миром богов. Ну, или одного бога впоследствии. Это очень логичная и очень стройная теория, которая в самом деле ставит правильные вопросы и даже многое объясняет. Однако она очень вряд ли вполне верна. Почему? Да, человек в древности был очень слаб. По сравнению с нами, носителями современной технической цивилизации, он был невероятно слаб перед лицом природы. Но был ли он бессилен? Было ли это бессилие, которое породило, по мнению предыдущих теоретиков, ту самую религиозную систему, или вернее религиозной системы? Человек – это, конечно, да. Человек – это животное. Но это животное, как мы помним из определения, общественное и трудящееся. То есть человек вообще стал человеком только тогда, когда получил возможность регулярного воздействия на природу. То есть человек стал человеком, изменяя мир вокруг себя. То есть это значит, что человек не был бессилен перед природой. Да, степень его воздействия на природу изначально в древности была невысока, но она была. И поэтому говорить о бессилии первобытного человека мы не можем. Более того, первобытный человек в смысле мощи собственного интеллекта ни в чем не уступал нам. Да, он знал о мире объективных данных по сравнению с нами неизмеримо меньше. То есть он не знал, что Земля имеет форму приплюснутого эллипса и вращается вокруг Солнца, вокруг общего центра масс с Солнцем. Он не знал, что звезды – это такие же Солнца, как наше Солнце, только отстоящие на многие-многие миллиарды миллиардов километров, поэтому они такие маленькие. Он не знал, что такое закон гравитации, почему нас притягивает к Земле. Он не знал, ну, например, что молнии – это разряд атмосферного электричества, но при этом вокруг себя он познал очень многое. Мы можем только диву дастся, что по-настоящему знал первобытный человек. То есть, его мозг, который был не меньше нашего, а если мы говорим о наших непосредственных предках, кроманьонцах и неандертальцах, у них мозг был даже немного больше, чем у нас. Так вот, этот мозг был буквально наполнен знаниями о том, как растет трава, откуда, когда дует ветер, как различать запахи, как правильно охотиться, когда на водопой придет животное, когда пойдет рыба, когда нужно прятаться, наконец, потому что вот согласно этим приметам сейчас здесь будет грозный хищник, с которым лучше не сталкиваться. То есть человек знал очень многое. И, конечно, он знал меньше нашего, но он никогда не общался с нами, поэтому он не представлял, что он знает мало или что-то не то, или что-то неправильно. Поэтому, конечно, человек не был бессилен. Тем более, что человек, вспомним, это общественное животное. Находясь в одиночестве, человек в самом деле был не просто слаб, а, скорее всего, обречен на смерть. Но, находясь в обществе, человек был самым грозным хищником в округе. То есть, не было такого опасного хищника, как человеческое племя или человеческий род. Да, конечно, лев сильнее человека, но когда против даже огромного пещерного льва, настоящего чудовища, выходит 10-15 охотников с копьями, надо ли говорить, кто, скорее всего, победит? Льву при всей его мощи, при всех его клыках и зубах, скорее всего, придется бежать, потому что с охотниками в количестве 15 человек он не справится. Это просто невозможно. Так вот, человек имел очень большое воздействие на природу для своего времени, конечно же. Но если мы вспомним о том, когда нам исторические источники доносят первые точные данные о существовании религии, повторюсь, это где-то около 50 тысяч лет назад, так вот около 50 тысяч лет назад, это уже существование Homo sapiens, наших непосредственных прадедушек, сот раз прадедушек, которые от нас вообще ничем не отличались. И они знали хорошо оружие, они использовали постоянно огонь. Они жили уже в довольно крупных родах. Это далеко не бессильные люди. Вот тогда вдруг возникает религия. Причем возникает буквально сразу и повсеместно. Вместе с чем? Вместе с возможностью системного и постоянного изменения окружающего мира человеком. И вот именно тогда, когда человек перестает быть настолько бессилен перед природой, возникает религия. Почему? Вспоминаем теорию отражения, о которой мы говорили на прошлом уроке, во время прошлой беседы. Человек изменяет окружающий мир вокруг себя. Для чего этот мир ему требуется познавать? То есть, говоря научно, рефлексировать. От слова reflection – отражение. Поэтому я и говорю о теории отражения. То есть, нужна рефлексия, осознание, осмысление действительности. Для простого охотника или собирателя на уровне применения палки, копалки, галечного рубила или копья, обожженного на огне, уровень рефлексии был совершенно равен вот этим примитивным производительным силам. То есть, палки, копалки, галечного рубила и копья, обожженного на костре. То есть, относительно нашего современного состояния, просто ничтожен. И поэтому изначально религия была попросту не нужна. Но как только мера прогресса древнего человека обеспечивает куда большую меру воздействия на природу, требуется все большее осознание реальности. Потому что у вас просто уже возникает очень сложная система взаимодействия с миром. Вы представляете, сколько нужно труда, чтобы найти правильный кремень, заготовить из него дисковидные нуклеусы, из которых потом будут произведены те или иные инструменты, ножи ли, иголки ли, копья ли, обеспечить систему обучения, потому что ведь мы же не просто это делаем, нам нужно, потому что наших детей выучить делать то же, что делаем мы, как минимум не хуже, а может быть еще и лучше. При этом нужно заготовить еды на целое племя или род, точно знать, где мы будем зимовать, подготовить дров для того, чтобы ночью можно было быстро зажечь костер при появлении, например, стаи волков. То есть, взаимодействие с окружающей материей стало все сложнее, а значит и осмысление требовалось все большее. Но мы же помним, что науки в полном смысле слова тогда не было и быть не могло, потому что современная наука, как мы ее знаем, появляется вообще не ранее 16 века нашей эры. То есть, по историческим меркам, это было буквально вчера. Но человек должен был осмыслять реальность. И он осмыслял реальность в меру своего развития. Он должен был искать ответы на то, что происходит вокруг. Не потому, что он был бессилен, а потому, что он был недостаточно силен. Но уже силен был человек. И ответом-то стала как раз на том этапе религия. То есть нечто непознаваемое и тайное. То, что мы называем современным словом мистика. Мистицизм. Вот я вам позволю сейчас зачитать из одного очень проницательного ученого Юрия Семенова. Длинную цитату мне, простите, выслушайте, она очень правильная. «И силы и бессилие человека могли проявиться только в одном – в практической, прежде всего, производственной деятельности. Сила человека есть его практическая сила, а бессилие человека есть его практическое бессилие, бессилие и его деятельности. Человек всегда ставит перед собой цели и стремится добиться их реализации». Сила человека проявляется в том, что он успешно в соответствии с намеченным планом добивается реализации поставленной цели. А отсутствие силы в том, что он не может обеспечить успеха своей деятельности, то есть добиться цели. Чтобы добиться цели, человек должен, во-первых, располагать необходимыми средствами, прежде всего орудиями труда, во-вторых, предвидеть исход событий и результаты своих действий, что, в свою очередь, предполагает знание внутренних связей явления. В таком случае он знает путь, ведущий к реализации цели, и знает, какой образ действия нужно избрать. Человек в таком случае свободен, он свободно принимает решения и свободно действует. Направляет не только ход своих действий, но и ход событий. Он не только предполагает, но и располагает. В таком случае человек властвует над объективным миром и является хозяином его и господином. Если человек не обладает материальными средствами, которые могли бы гарантировать ему успех в практической деятельности, как правило, одновременно оказывается неспособным проникнуть в внутренние связи явлений и раскрыть их внутреннюю необходимость. Практика – это основа познания. Малая развитость практики человека всегда с необходимостью говорит о недостаточной развитости его познавательной деятельности. Переведу эту довольно длинную цитату кратко. Человек уже в позднем палеолите, в верхнем палеолите охватил довольно большую часть материального мира и очень сильно на него воздействовал. Но все равно всегда оставались моменты, которые взаимодействовали с человеком, но на которые он не мог повлиять или не мог повлиять с гарантией. То есть человек, когда плел сеть для того, чтобы ловить рыбу, или изготавливал гарпун, он полностью владел процессом. Я вас уверяю, они были очень умелыми ремесленниками. А вот охота на рыбу при помощи этого гарпуна была совершенно не гарантирована, потому что рыба же могла просто не приплыть. И вот заставить рыбу точно приплыть в ту или иную заводь в реке человек не мог. А значит, он должен был предпринять некие действия, чтобы эта рыба точно пришла. И вот тут-то как раз и возникла тайна, мистика, ответ на которую дала религия. Первая форма осознания человеком мира. Ну и, конечно, самым главным, на что человек не мог очень долго дать ответа, главная тайна, в которую он не мог проникнуть, но с которой сталкивался всегда, и то, над чем он был абсолютно невластен, это, конечно же, была смерть. Что происходит с человеком после того, как он умрет. Это же очень похоже на сон изначально. А все люди спят, и это наши далекие-далекие предки, начиная с австралопитеков, да уже и начиная прямо с обезьян, отлично знали, что их сородичи периодически впадают в некое забытье, не двигаются или мало двигаются. А потом, в конце концов, просыпаются и начинают жить нормальной жизнью. И так происходит буквально со всеми. При этом человек видит сны, потому что мы же сами тоже спим, правильно? Мы, конечно, не осознаем того, что с нами происходит в это время, но мы видим сны, то есть мы где-то там живем. И вдруг раз, и человек засыпает навсегда. Видит ли он сны при этом? Куда он уходит? Куда уходим мы, когда спим по-настоящему, там на 6, 7, 8 часов? Куда уходит наше сознание? И вот на этот вопрос человек, первобытный человек, однозначно не мог дать ответа просто потому, что он не знал, что такое деятельность мозга. Он не знал, что такое рефлексы физиологические. Он даже не подозревал об этом. И вот этот один из важнейших вопросов и дал нам зарождение религии. То есть, одного из важных вопросов, куда уходит человек после смерти. Первые религии Это сложнейший вопрос, мы уже об этом говорили, у нас нет письменных источников. Судя по всему, изначально не было даже идеи того, что есть какие-то духи, которым нужно поклоняться или так или иначе с ними взаимодействовать. И, судя по всему, изначально люди обожествляли непосредственно вещи, животных и явления. То есть была священная гора, которая стояла на этом месте тысячи лет. То есть задолго до того, как вообще появились прапрапрапрапрадеды этого самого первобытного человека, который живет около этой горы. Это, значит, вещь прочная, долговечная, а может быть просто вечная. И ей стоит поклоняться. Просто почему? Потому что она господствует над этим полем невозможное количество времени. Животным поклоняться не духом животных, а прямо животным. Потому что, например, данное племя или данный род напрямую зависит от охоты на оленей. То есть, если олень не придет, они все умрут с голоду. Поэтому неплохо бы взаимодействовать с оленем и уговорить какого-то старшего оленя, чтобы он просто приводил сюда своих сородичей, чтобы люди могли покушать. Ну или явлений. О грозе мы уже говорили. Поклонялись не богу грозы, а непосредственно грозе. Это мы точно знаем совершенно, исходя из изучения самых примитивных современных дикарских обществ. Или, если мы почитаем антропологов 19 века, самые примитивные дикари, которые существуют в наше время, не знают идеи духов или имеют эту идею в очень слабо выраженном виде. И вот дальше происходит появление идеи души, анимизма, от латинского анима – душа. То есть, нужно поклоняться не самой грозе, а причине, по которой она происходит. Что такое атмосферное электричество, первобытный человек, напомню, не знал. Но если есть гроза, так ведь кто-то же эту грозу порождает, правильно? И то, что бьет она довольно часто, очень эффективно, всегда это громко и очень страшно, иногда возникает пожар, значит, у этой грозы есть дух. Дух есть в обязательном порядке у горы, о которой мы только что говорили, просто потому что не может существовать что-то настолько исполинское и не иметь души даже у человека, который крайне недолговечен. Средняя продолжительность жизни тогда в палеолите, мезолите, неолите хорошо, если составляло лет 27-28, скорее всего, еще меньше. У человека есть душа. Есть душа, конечно же, у животного, оленя, бобра, крысы, волка, медведя, льва, неважно. Так появляется анимизм. Или, по некоторым другим теориям, сначала появился аниматизм. То есть, существование одной большой души у всего сущего. На самом деле, скорее всего, эти идеи сосуществовали. В дальнейшем все усложняется. Потому что ведь мало того, что ты имеешь, например, священного оленя или священного медведя, священную гору, нужно взять кусочек этого оленя или этой горы с собой. Так появляются фетиши, то есть обожествляемые, наделяемые сверхъестественными способностями предметы. Если вы, кто-нибудь из вас носит на груди крестик, это потомок настоящего первобытного фетиша. То есть уверенность в том, что какая-то частица чего-то обожествляемого священного передаст вам часть этого самого священного при ношении рядом с собой. Так появляются фетиши, и так появляются тотемы, то есть священные животные. У нас есть не просто священный олень, а дух священного оленя, потому что мы точно знаем, что олень, даже самый старый и сильный, рано или поздно умрет, его или сожрут хищники, или мы его убьем на охоте. Но есть идея, то есть дух оленя, который будет и 100 лет, и 200, и 1000 лет подряд приводить нам на это пастбище или к этому водопою оленей, на которых мы сможем охотиться. Неважно, львов, как очень страшного, агрессивного хищника, на которого неплохо бы быть похожим, волка, медведя, бобра, неважно. Таким образом появляется род, который ставит в начале своего существования некий тотем, то есть священное животное. Заметьте, уже не само животное, а дух этого животного. Таким образом, это вот третий этап существования религиозных систем. После анимизма это конкретное перенесение, то есть после просто одухотворения чего-то не было, появление конкретных одушевленных предметов, явлений, животных. Ну и в конце концов, это, судя по всему, произошло совсем недавно, вообще-то по общим историческим меркам, появляются специалисты, которые взаимодействуют с миром духов. Это колдуны, шаманы. Как правило, это самые старые, самые опытные изначально были члены рода, которым просто в силу их большого опыта доверяли проведение тех или иных ритуалов. Вообще-то шаманом мог быть кто угодно изначально. Но по мере развития общества, усложнения его, эту важнейшую функцию, например, общение со священным оленем, или священной горой, или с молнией и дождем, от которого зависит, будет ли засуха или не будет ее, эту важнейшую функцию доверили, естественно, самым старым, самым опытным членам рода – старейшинам. Когда роды стали объединяться в племена, это происходит уже в мезолите и неолите, то есть в среднем каменном веке и новом каменном веке, когда вообще рождаются цивилизации, когда несколько семей больших соединяются в племена, выделяется сначала один шаман, а потом отдельный род шаманов, которые якобы обладают сверхспособностями, некими экстрасенсорными способностями, то есть способностью общаться с миром духов. И от отца к сыну, от деда к внуку они это знание передают. И таким образом выделяется не просто специализация, а еще и наследственная специализация. Однако развитие общества – это всегда развитие религии, как мы уже поняли. Вот у нас происходит неолитическая революция. Мы помним это, я надеюсь, из наших прошлых бесед. Неолитическая революция – это рождение первых цивилизаций, а значит и первых религиозных систем. То есть, во-первых, когда несколько родов соединились в одно большое племя, вот уже в дальнейшем несколько племен, то есть, как правило, это все равно, пускай дальние, но родственники, дальние родственные рода, и вот несколько племен соединяются вместе, возникает союз племен. А это уже, прошу прощения, десятки тысяч человек. Если мы говорим о так называемом плодородном полумесяце, это Египет, это великолепная плодородная долина Нила, это долины рек в Месопотамии, там очень много еды. А поэтому очень много людей могут жить вместе, не объедая друг друга, без угрозы голода. Поэтому это десятки тысяч человек. Десятки тысяч человек родственниками, как вы понимаете, быть ни в коем случае не могут. И вот тут-то нужно, чтобы у них возникли правила общежития, чтобы они элементарно не перебили друг друга. Потому что раньше люди относились друг к другу хорошо, просто потому что они были одной семьей, они были родственниками. А тут у вас рядом вдруг живут не только не родственники, а люди вообще из разных племен, которые когда-то проживали на расстоянии сотен километров друг от друга и, возможно, были прямо враждебны друг другу, то есть они были врагами. И вот именно в этот момент шаман заменяется жрецом. Это не просто колдун, который может общаться с миром духов. Это человек, который знает правила, то есть правила ритуала и может вам сначала из устно, а потом с изобретением письменности письменно изложить некие правила, которые диктует нам Бог или боги. Правила жизни, которые прямо запрещают, например, убийство или порабощение членов твоего общества. То есть, если ты принадлежишь к союзу племен, ты не имеешь права ни убивать, ни калечить, ни воровать у своего, скажем так, согражданина. Не можешь обращать его в рабство, не можешь отнимать у него жену или детей для того, чтобы обратить их в рабство. Почему? А вот вам жрец объяснит, потому что Бог это запрещает. И таким образом у религии появляется не только специалист, в который все верят, что умеет говорить с богами, но и потомственный специалист, чаще всего потомственный специалист, который замкнулся в этом состоянии навсегда, как общественный непререкаемый авторитет. Таким образом, жрец вместе с воинами, специально обученными, составляет сразу же высшую страту общества. Две высшие ступеньки – это цари и жрецы. Они, кстати говоря, до средних веков включительно соперничали друг с другом. Цари и жрецы. Кто будет главнее? Глава воинов или глава тех, кто говорит с богами? Иногда они стояли вровень, иногда побеждали жрецы, иногда цари. Тогда же появляются культовые сооружения, так называемые. То есть, это храмы, священные специально оборудованные места, появляются они, как правило, одновременно или чуть позже с появлениями городов. Потому что если мы возьмем самые древние города, например, в Малой Азии, в современной Турции, это Гебекли-Тепе, например, там нету храмов. Если мы возьмем огромное поселение у нас на Южном Урале, это Аркаим, там тоже нету никаких храмов. Это, да, большое, обнесенное стеной поселение, где вместе жили сотни человек, но там нет даже признаков культового сооружения, там нет храма. То есть храм появляется несколько позже все-таки, чем город. И, конечно, тогда возникает очень малопонятный нам религиозный, как это в науке выражаются, синкретизм. То есть взаимодействие, казалось бы, несовместимого. Старое не всегда уступает новому. То есть старая форма религии, мы же помним, да, анимизм, далеко не всегда уступает новому сразу, а иногда, вы представляете, не уступает никогда. Потому что если мы посмотрим на страны Юго-Восточной Азии, это Бирма, Таиланд, Лаос, Вьетнам. Это страны с развитым буддизмом. То есть это очень развитая современная религия, которая возникает приблизительно в 6-5 веке до нашей эры, существует по сей день и имеет очень сложную форму. Это в самом деле огромная мировая развитая религия. Но во всех странах, которые я перечислил, это современные страны с развитой промышленностью, с образованием, университетами, всем, чем положено для по-настоящему цивилизованного государства. Рядом есть наука, рядом есть развитая буддийская религия, и тут же процветает шаманизм, потому что там прямо по улицам ходят шаманы, их можно встретить, с ними можно поговорить. Это не какие-то лесные горные жители, это вполне современные люди, которые просто являются шаманами. Все знают, что это шаманы, уважают их и постоянно обращаются к ним за помощью. И тут же рядом существует самый примитивный, первобытный анимизм, одушевление всего, чего только можно. От, прошу прощения, мотороллера до духа, например, дома, улицы или дерева. Это то, что существует вместе, в это трудно поверить, но так оно и есть. Нечто очень похожее происходит в одной из самых развитых стран нашего мира, в Японии, где есть так называемая религия синтоизма. Она, конечно, далеко ушла и от анимизма, и от шаманизма, но все равно это совмещение очень примитивных древних верований с некими современными, вполне понимаемыми нами традициями. Естественно, если это есть сейчас, вот прямо сейчас, в 21 веке, в очень развитых странах, надо ли говорить, что что-то подобное было естественно и у древних людей каменного века, то есть палеолита, и в мезолите, в среднем каменном веке, и, конечно же, во время возникновения первых цивилизаций. Потому что я только что рассказал о появлении жрецов, которые знали, возможно, уже даже записывали некие правила. Ну, записывали, конечно, не в каменном веке, не в неолите, а в бронзовом веке, когда возникает письменность. Но, тем не менее, они записывали некие правила общения с богами и общения друг с другом. То есть, это развитая религиозная система. Собственно, все современные религии, которые есть, происходят из неолита, так или иначе. И христианство, и буддизм, и индуизм, все что угодно, они берут свое начало именно там, в неолите. Есть даже специальные религиозные, есть специальные науки по изучению религии, которые могут проследить следы исходных неолитических религий. Но, конечно, там же одновременно был в обязательном порядке и шаманизм, и тотемизм, и фетишизм, и примитивнейший анимизм. Поэтому говорить о прямой эволюции религии человека невозможно. Они, как я уже говорил в нашей предыдущей беседе, скорее напоминали огромное развесистое дерево с десятками и сотнями ветвей, которые, да, растут из одного сука, а сук растет из одного ствола, задавая таким образом общее направление развития религии. Но сама религия, сами религиозные системы неизмеримо сложнее одного только ствола. Потому что если мы представим себе дерево, если уж мы взяли такую аналогию, и отрубим у него все ветки, оставив только ствол, дерево умрет, то есть перестанет быть деревом. Точно так же и религия, история религии непредставима без всех десятков, сотен, а возможно и тысяч ветвей, которые отходят от единого ствола эволюции познания. Но на самом верху, конечно же, находится наука, которая отменила необходимость существования религии вообще, потому что объясняет мир, рефлексирует над миром совершенно другим объективным способом, то есть не опирается на чувства, а опирается только на знания. К чему я и вас всемерно призываю. Опирайтесь на знания, для чего нужно учиться. На сегодня все.